Добрый день всем.
Так, Ирина, к вам просьба. Пришлите мне в чате ваш телефон. Вы заодно, если у меня сорвется запись, я
Да,
к вам
спасибо.
обращусь.
Да, конечно, конечно.
Телефон мне сейчас в чат. Пришлите, пожалуйста.
Прямо сейчас.
С именем.
Да. На всякий случай, какой звук лучше? Вот как сейчас или, или вот сейчас?
Вот сейчас беседер. Все хорошо.
Сейчас лучше? Ну, так оно так и было, Лиз.
Ну, значит, это у меня что-то было.
Так, а подключился Саша.
Да, добрый день, коллеги.
Добрый день, да. Господа, все поздоровались и выключаем звук.
Одну секунду, я только хочу сказать Лизе. Можно положить то устройство, с которого вы слушаете, если это не компьютер, на другой. Или наоборот жесткую, тогда изменится качество звука.
Так, и приборы разнести в разные стороны, если там рядом телефон или что-то может фонить.
Не-не-не, я слушаю на наушнике, уже все в порядке, я просто перезашла еще раз, и все
хорошо.
Стало быстрее.
Отлично, так, Ирина, спасибо за рекомендации.
Так. Так, коллеги, есть несколько минут, две минуты, подождем.
Народ собирается. Сейчас, да. Да, обратный отсчет пошел. Вот Саша.
Этот метод Хрущев очень нравится.
Добрый день, доброе утро.
Добрый день, добрый.
Добрый день.
Так. Уже вечер скоро.
Чего? Не поняла. Так.
Я сказал доброе утро, я ему говорю, что уже скоро вечер.
Ну, понятно, вот это была Сашина рука.
Вот. Добрый день.
Голове, да. Все, мы начинаем, да?
Одну минуточку, это Таня Пятигорская. Вы можете дать мне разрешение на запись?
Даю.
Спасибо.
Даю. Так, Саша, я тоже начинаю запись и махну рукой.
Хорошо.
Да, просто мы начнем с молитв, поэтому как бы так можно после молитвы записывать. Ну, как решите. Доктор Бахмутский, вам слово.
Коллеги, ну, сегодняшний нам докладчик хорошо известен. Он начинает читать свое правдоключе, которое умело сочетает древние наши тексты с нашими буднями современности. Это не часто бывает, но Раву или Тальбергу это блестяще удается. Сегодня у нас будет такой опыт, связывающий Хануку с противостоянием исламу. Пожалуйста, Равели, слово вам.
Угу. Спасибо. Мы договорились с Мариной, что сначала скажем молитву за государство, за солдат и за раненых заложников. И начнем. За государство Израиль. Авину Шабашамаем, Цур Исраэль Ваголу, Барехат Мединат Исраэль Решит, Смехат Гулатейн. Аген Алега Беврат Хаздыхал Фрос, Алега Сухан. Нитехала Раше Сарея Вайце, Ветакнем Байца Това Милфанеха, Хазек Эт Ядей Магинерит Кочейн Анхилем Элагем Ишо, Ветерет Ницахун Театрем Анатата, Шалом Баарец Весимхат Олам Леяшвея. ותחינו כל בית ישראל וקודנה בכל ארצות פזוריהם ותלחם רק המיעוט לציון עריך ושלם משכן שמך ככתוב בתורת משה עבדך אם יהיה נדחך בקצה השמיים משם יקחך אדוני Элагеха умешам и кахеха. Вайвеха донагеха эля рацаша решова теха рештава втиха верпаха мавотеха хетлава вейну ара рачмеха валишморет коль диврей торатеха шлахлам бардавит мишах циткеха ливдот мехаке кец бешотеха. Офа Багадар Гаунозеха, коль Йошуа Тевел Арцеха, Мар, коль Ашар Нишама Бапу, Данел Гейсраль Мелех. Баба Холь Машала, Амейн Села, за солдат армии. Миша Бараха Ватейну, Рам Ицхаку Яков. Уй варехат хаалей цва ганал Исраэля, умдим аль мишмар арцину арай лагейну мигвуля лаванон ад бидбар Мицраем, мина яма гадуля ад лаво арава, ваваша баавиру ваям. Итэн аданой этой вейну акамим алейну нигафим лифнеге, акадош барагуй шмору и ацилят хаалейну миколь царавы цука, миколь негал махала, ушлах браха вацлаха бихоль маасы ядыгем, и дабар санэйну тактагемых, ватерам бекетер шоа, ватерат ніцахон, викуям багема катув, кядана гехам, аулехем хем лейлахем лахем і умой вихем леашіатхем. Енамара мей. За больних, ранених і заложників. Я делаю паузу, називаємо своих, и я завершающие стихи. Миша Барах Абдайну Авраам Исхаку Яков, Маше Арон Давид Ушламо, У и Варех Варапе Эт Коля Холим. Коля Псуим Шелану, Коля Хатуфим Шелану. Бавур, ще коля кагаль медпалім, бавурам, басхарзая кодеш ворогой, мали рахамі малагим, лахліма марапатам, лхзикам хайтам. Айшлах лагим, ера, рафа, шліма, міна шаман, лхоля варагим, лхоль гідегим, токшар, коля ісраїль. Рафата нефеш, рафата був, рафа кравала, варта багала, взман каріба на марабай. Так, все, починаю.
Пожалуйста.
Значит, тема сегодня несколько необычная. Понятно, что события Хануки – это у нас третий век до новой эры. Ислам родился в VII веке новой эры. Тем не менее, духовные корни и духовное противостояние. То есть сейчас у нас главное поле боя – это не только то, что происходит сейчас физически в Газе, но то, что происходит в умах и душах людей. И исходя из этого, надо пытаться разобраться в корнях происходящего, чтобы поняв, откуда мы пришли, понять, куда мы идем. Начну с того, что мудрецы не любили Маккавеев, Хашманаим, Маккабим, не любили ни эту семью, ни вообще всю эту историю. Тут есть целый ряд аргументов, почему не любили. Во-первых, потому что поднялись воевать за свою веру с оружием в руках. Надо ли защищать свою веру с оружием в руках? Потом, когда добились победы, забрали царскую власть, а они были коины, то есть их работа была в храме. Они взяли на себя еще ответственность за государство, и не очень-то хорошо у них это получалось. И вообще вся эта семья в результате плохо закончит, и не останется потомков этой семьи. Ирод убьет последних. В результате этого в Талмуде нет упоминания о победе. Вообще вся Ханука в Талмуде очень скромно освящена. В трактате «Шаббат», когда говорится про зажигание субботних свечей, заодно спрашивается, как бы, в честь чего у нас ханукальные свечи, ну и рассказывается история про горшочек с маслом. Вот. Про победу ничего. Книги Маковеев, которые были записаны как бы самими участниками тех событий, эти книги мудрецы, кодифицируя Танах, в Танах не включат. Христиане, когда будут кодифицировать Библию, подберут все, что мы не включили в Танах. Получится так, что в Ветхом Завете книги Маковеев есть, а в нашем Танахе книги Маковеев отсутствуют. Главное открытие того, что как бы произошло в той истории галахическое, то есть то, что, в принципе, и дало возможность этому восстанию в результате победить, дало надежду людям, и в результате, и благодаря этому победили, это то, что в субботу ради спасения жизни можно брать оружие в шаббат. Это подробно описано, события в книгах Маковейских, первой книге Маковеев, о том, как, в принципе, те, кто бежали от режима, от давления греков, было два места, куда бежали. Одно – это в сторону долины Мертвого моря, туда, где Кумран, там, в ту сторону. Второе – это в районе между Бейт-Шемешем и Мадиином. Собственно говоря, куда, где находилось вот это вот семейство Хашмонаим. Так вот, когда греки посылали какие-то уже регулярные части на зачистку вот этих вот убежавших, то взялись сначала за тех, которые находились в долине в сторону Мертвого моря. И по совету грамотных евреев-предателей вскрывали эти пещеры с беглецами именно по шаббатам. Почему? Потому что в шаббат евреи не оказывали сопротивления, не брали в руки оружие, и таким образом они не рисковали значит, своей, своими солдатами. Соответственно, после уничтожения тех того очага сопротивления, который был в районе Мертвого моря, весть об этом доходит до пещер, в которых прячутся Хашмонаим и другие. И там, в походных условиях, они принимают решение, что лучше нарушить, а именно брать в руки оружие в шаббат. Но нарушить это ради сохранения всей Торы. И тогда они решают, что они дадут военный отпор в шаббат. Вот. Когда они это провозгласили, то с этого момента к ним начали стекаться действительно массы людей, потому что появилась надежда на победу. Интересно, Талмуд, который записывается спустя, грубо говоря, лет 500 после тех событий, для которого, для мудрецов, которого пикуах нефеш духе шаббат, то есть опасность для жизни отодвигает законы субботы, это уже как бы понятное правило. Талмуд делает так, что в двух местах логически выводит это правило из других заповедей Торы, а в третьем месте просто говорит, что вообще даже ношение оружия в шаббат это разрешено, потому что оружие – это украшение мужчин. То есть как женщина носит там браслеты и серьги в шаббат, то для мужчины оружие – украшение. Вот. И ни слова упоминания о том, когда этот закон вступил в действие. Ни слова про Маккабим. Это о чем-то говорит. То есть, скажем так, не настолько тут все так как бы однозначно. И давайте просто посмотрим на войну Маккавеев без прикрас. Значит, то, что мы говорим, что это борьба света против тьмы, бы картинка для детей замечательная. Вот. Вопрос, кто нес тогда свет, кто нес, кто тьму. Значит, тьма, с которой мы боролись, значит, конкретная историческая канва, да, это в 370 году до новой эры Кир разрешает евреям вернуться сюда, возвращается в основном бедный люд, во главе с Эзрой и Нехемией они строят храм, значит, второй храм, соответственно, наш. Потом, спустя лет 50, грубо, это Александр Македонский. Об Александре у нас очень хорошее воспоминание, потому что Александру самаритяне успели сделать донос о том, что евреи готовят против него заговоры, центр заговора Иерусалимский храм. Шимон ацадик с Иерусалима в одеждах первосвященника, который он надевал на Йом-Кипур, пешим ходом в сопровождении днем и ночью они идут из Иерусалима пешком до стана македонского под Тверией. В результате ситуация разруливается очень красиво, и наказаны будут самаритяне за этот донос. Пока был жив Македонский, евреев не заставляли быть частью того, что принесла его армия. Но надо сказать, что мировая заслуга Александра Македонского заключалась в том, что куда бы он ни приходил, всем предлагалась философия Аристотеля, логика Аристотеля, предлагалась культура, театры, гимназии, предлагался спорт, Олимпийские игры, то есть игры во имя богов Олимпа. То есть каждый народ, фактически завоеванный, он включался в мировое сообщество. и греческий язык, тогда это более значимо было, чем английский в нашем поколении. Это был язык мировой цивилизации и как бы язык как фонетическая часть и язык как смысловая часть. Язык культуры, язык искусства, язык философии. И все народы брали это на ура. Проблема оказалась с евреями. Какая проблема с евреями? Перед входом в театр стоят две статуи. Пройти можно так, что ты вынужден поклониться им. Спектакли разыгрывают сцены там из жизни богов Олимпа. Спортивные соревнования – это культура тела, как бы в противовес культуре духа, и устраиваются, опять же, в честь этих самых богов. Итак, в каждой вещи можно было найти то, что противоречит идеям монотеизма, вере в единого Бога. И на тот момент получается, что те, кто поднимаются на восстание, они поднимаются на восстание за веру, фактически против цивилизации. То есть свет нашей религии вот против тьмы цивилизации. Это то, что было на тот момент. И, соответственно, эта война была не с еврейский народ против каких-то там абстрактных греков, а эта война была внутри еврейского общества, потому что богатые люди, которые имели какие-то деловые связи с деловые и культурные связи с остальным миром, тоже на это подсели. И получается, что реально война была между евреями, исповедовавшими уже греческий образ жизни, то есть это греков называли еваним, а евреев, которые вели себя как греки, уже называли митъявним, то есть гречествующие, вот, и евреев, придерживающихся традиционного еврейского образа жизни. То есть, грубо говоря, это была война Тель-Авива против Иерусалима того времени. И поэтому, когда мы говорим про свет Хануки, там, то тут есть, конечно, сторона красивая, о которой мы, безусловно, сейчас поговорим. Вот. Но есть сторона и очень непростая. Значит, Ханука – это была первая в мире война, когда люди поднялись не за свои семьи, не за кусок хлеба, не за территорию. Люди поднялись за свою веру. Война за веру. Первая в истории человечества. И, то есть, жизни и даже там условиям жизни семей ничего не угрожало. Это была война именно за веру. Первая в истории человечества. Поэтому это так история Маковеев так высоко ценится в христианстве, потому что это люди, которые поднялись не за жизнь, не за кусок хлеба, а поднялись за свою веру. Вот. Это красивая сторона, как это отразилось в христианской цивилизации. Теперь, как это отразилось в исламской цивилизации? Если христиане взяли все книги Маковеев и просто оптом включили в свой Ветхий Завет, то в Коране ни одного упоминания о этой истории нету. Но ислам унаследовал саму идею и сделал ее главной идеей своего учения. То есть фактически война за веру против цивилизации – это и есть корень любой исламской революции. То есть исламская революция, хоть слово «революция» звучит как то, что несет прогресс, да? Исламская революция всегда несет регресс. Исламская революция – это всегда война религии против цивилизации. И всегда в этой войне религия побеждает. Так как вера, она сильнее разума. То есть разум может успокоиться, разум может найти себе какую-то другую аргументацию. Вера нет, вера не может успокоиться. Опять же, прогресс несет развитие, религия в таком проявлении несет ограничения. То есть прогресс несет там улучшение образа, улучшение условий жизни, развитие и так далее. Как бы и логично было бы сказать, ну, кто не хочет хорошо жить, вот. А в таком проявлении говорит о том, что как бы чем больше ты себя ограничиваешь во имя своей веры, ты, конечно, крайнее проявление этого принять смерть за веру, вот, тем ты ближе к Богу, тем Бог тебя больше любит. И при таком подходе цивилизация всегда проигрывает. Это теневой свет нашей Хануки. Еще интересная вещь, что понятие «партизанская война» появляется тогда, вообще патент партизанской войны. Вот. До этого война – это народ против народа, там армия против города, а тут качественно новая ситуация. Еще второй термин, который тоже является как бы родившимся в Хануку, это термин «мирное население». Значит, в Торе у нас нет понятия «мирное население». В книге «Дворим» есть очень скользкая тема, которую мудрецы всегда стараются объяснить как-то метафорически, чтобы уйти от прямого смысла, и всячески забивают прямой смысл, а именно «красавица-пленница, захваченная на войне». То есть какова процедура ее, значит, там, обустройства у себя дома. Значит, понятно, что сейчас эта красавица-пленница у нас подпадает под Женевскую конвенцию, но как бы для Торы понятно, что она не мирное население, она добыча. Она часть добычи. То есть все, что захвачено, это добыча. Значит, понятие мирного населения появляется именно в Хануку. Потому что как бы есть повстанцы, которые где-то там по пещерам прячутся, а есть люди, которые живут у себя дома, которые не берут в руки оружие, но которые, в принципе, не являются мирными по отношению к этим грекам. Потому что именно поддержка и давала возможность этому восстанию выжить. Это во-первых. Во-вторых, как бы время от времени кто-то подрастал или просто эмоционально срывался и шел в отряд, вот, переходил с одной части в другую. Понятие «мирное население» будет придумано как бы именно в этих событиях. То есть ситуация сейчас в Газе. Учитель или зубной врач, который у себя на чердаке там или в подвале, прячет заложника еврейского. Это мирное население или не мирное? Он же не берет в руки оружие. Это вопрос. Значит, теперь о хорошем. Все-таки Ханука была утверждена как праздник по мудрецам, и мы и зажигаем свечи, и читаем в молитвах, молитве Амида и Беркат Амазони читаем вставку Аля Нисим про победу, которая была составлена, эта вставка еще во времена Хашманаим. Значит, все-таки, что мы на самом деле празднуем и какой свет Хануки для евреев? Свет Хануки для евреев – это я вижу две основных идеи. Первая – это качественный скачок в галахе, в еврейском законе. Значит, вот этот вот самый пикуах нефеш, то есть всем известна вот эта вот фраза пикуах нефеш духа шаббат, то есть что опасность для жизни на время отодвигает законы шаббата. То есть, в принципе, это правило поменяет всю пирамиду, то есть заповедей. Выстроится пирамида, в рамках которой там есть обычаи еврейского народа, потом чуть выше это заповеди по мудрецам, еще выше это заповеди Торы, потому что это слово Бога. И вот дальше говорится, следующая ступень выше – это сохранение жизни. Мудрецы, конечно, потом объяснят это так, что в Торе написано, вот я даю вам заповедь, и мудрецы добавят, жили, но не умирали, значит, спасение жизни выше соблюдения заповедей. Ради спасения жизни можно нарушить любую из заповедей Торы, потом Талмуд задается вопросом, действительно ли любую, Говорится, нет, есть три запрета, которые все-таки выше сохранения жизни. Это авода зара, шфиху дамим и гилуа раот. Идолопоклонство, кровопролитие, которое не включает в себя, понятно, ситуацию войны, ситуацию наказания преступника или ситуацию самообороны. И запрещенные половые связи. То есть вот три эти вещи, даже ради сохранения жизни нельзя нарушить. Вот, но сохранение жизни, спасение жизни, оно приобретает большой приоритет. Можно ли там тяжело больному человеку давать некошерную еду, если это поможет ему выжить, поможет спасти его жизнь. Вот. Вопрос не можно ли, а обязан. Вот. Можно ли нарушить Йом-Кипур, или там, можно ли взять, там, поехать воевать в Йом-Кипур? Да. Спасение жизни отодвигает Йом-Кипур. Оно не отодвигает Йом-Кипур навсегда, оно отодвинуло Йом-Кипур на ту конкретную войну 73-го года. Это первая вещь. То есть еврейский закон сделал большой скачок. И я сейчас не буду об этом долго говорить, я подробнее вообще эту тему собираюсь дать следующее воскресенье на нашем Бейт Мидраше вечернем по воскресеньям. Но те семьи в Медине, еврейские семьи, три семьи, которые были, с которыми воевал Мухаммад, они не знали, или, точнее, может быть, и знали, но они не практиковали вот эту вот галаху про пикуах нефеш. Поэтому Мухаммад вел с ними войны именно по субботам. А третью семью мужчин выводили на казнь именно в субботу. Они поспешили сдаться, заключить с ним договор, какой угодно, поверили на чему угодно, и сдались в пятницу. Вот, и всю субботу шла казнь. Причины этого будем разбирать на другой площадке. Значит, действительно произошел благодаря Хануке качественный скачок в Кабале. Фактически из Хануки выросла вот эта вот модель про искры и скорлупу. То есть мы боролись не с логикой Аристотеля, вообще не с логикой мы боролись, да? Там мы боролись не с культурой тела, мы боролись не с культурой вообще. Вот. Мы боролись с упаковкой, во что это было одето. То есть есть искра, есть скорлупа. Есть божественная искра, божественная идея, и есть скорлупа. На тот момент мы не различали между искрой и скорлупой, и, соответственно, значит, с водой выплескивали ребенка. Вот. Дальше Каббала разрабатывает вот эту вот идею, и мы уже на каждое явление, с которым мы сталкиваемся, мы рассматриваем очень внимательно, где там, есть ли там и какая божественная искра. Вот. И пытаемся отделить искру от клипы, от скорлупы. Теперь, соответственно, еще одна вещь – это взгляд, то есть война Симхат Тора, То есть война, в которой мы сейчас находимся, наше государство находится, сквозь призму Хануки. То есть я проговорил свет Хануки для евреев, но сейчас у нас новые условия жизни, и, соответственно, надо проговорить эту ситуацию. Значит, свет для Эсава. Свет Хануки для Эсава. Во-первых, конечно же, это война за веру легитимна. И те, кто идут на войну за свою веру, это не просто легитимно, а это вызывает уважение и восхищение. Это декабристы. То есть люди поднялись за свои убеждения и только светлые о них воспоминания. За это все остальное и можно простить. Партизанская война. Этот патент будет использован в истории человечества многоразово и покажет свою эффективность. И Женевская конвенция о мирном населении от 12 августа 1949 года. Это, безусловно, свет Хануки, который восприняла христианская и постхристианская цивилизация. Теперь, что унаследовал Хамас от Хануки? Первое – это, конечно, партизанская война. Второе – это, конечно же, мирное население как прикрытие, как щит. Совсем не так было в событии самой Хануки. Да? Они ушли подальше, чтобы не подвергать опасности своей семьи. Но тут как бы ученики идут всегда дальше. Опять же, борьба света против тьмы, то есть тьма для них Израиль, США, мораль, правда. То есть ничто из этого неприемлемо. И это, конечно же, нам показывает, что это не искра, то есть это выучено не из искры Хануки, а из клипы Хануки. Это надо понимать. Вот. И, соответственно, очевидно сейчас, что идеологи исламистские используют веру, но важный момент – не пытаются узнать волю Аллаха. То есть что на самом деле хочет от человека Бог. То есть все это делается под крики Аллаху Ахбар, но никто не читает Коран, и никто не пытается понять, а что действительно хочет от них Аллах в данной ситуации. В отличие от нас, то есть свет Хануки для Израиля сегодня. Первое – это идет объединение и очищение народа. Невероятно, просто замечательно. Вот. Второе – это правда и мораль это основа диалога со всеми и Западом. Мы пытаемся показать правду о том, что, что тут реально происходит. И в диалоге с этими же самыми палестинцами. Правда и мораль. То есть вопрос, у кого-то были ли сомнения, что Израиль не нарушит или нарушит, что Израиль нарушит договоренности с Хамасом. У кого-то были сомнения на этот счет? У евреев, у Европы, у Хамаса, у кого-нибудь были подозрения на этот счет? Не было. Почему? Потому что для нас правда и мораль являются, являются ценностью. И замечательная вещь, то, что происходит сейчас, как когда-то произошло в событиях Хануки, это прорыв в Галахе. Значит, есть два вопроса пока, в которых я увидел прорыв. Первое – это когда девочка в процессе гиюра погибла, и ее демонстративно похоронили за забором, и возник большой скандал, в результате которого замечательный человек Раф Ружа написал галахическое постановление, которое разрешает человека в процессе гиюра хоронить на еврейском участке. И это постановление было от имени Рабанута разослано по всем хеврокадиша страны. Значит, чтобы было понятно, до этого процесс примерно год обучения, потом Бейдин, при успешном прохождении Бейдина, это принятие на себя заповедей. Значит, если это мужчина, то обрезание, а потом окунание в микву. Если это женщина, то сразу окунание в микву. Значит, до момента окунания в микву процесс считался незавершенным. Соответственно, человек еще не еврей совсем. Вот. Сейчас вот это вот постановление, значит, если человек уже в, даже в начале процесса гиюра, если, не дай бог, нужно хоронить, то его уже можно хоронить на еврейском участке. Это первая вещь. Вторая вещь, когда началось вот это вот прекращение огня, начали по чуть-чуть солдат как бы группами, вахтами, вахтовым методом отправлять домой. И там одна из первых ситуаций была, и не только первая, когда разрешение ехать домой получили в пятницу в 5 часов вечера. И было постановление равината армейского, что можно солдату, соблюдающему традицию, ехать домой в субботу, чтобы субботу встретить с семьей. Значит, Опять же, до этого у нас в Галахе был только принцип пикуах нефеш. Ради спасения жизни можно отодвинуть законы субботы, но как бы поехать домой к родителям, это тут нет никакого спасения жизни. Значит, а что ж тогда здесь? Но много запретов субботы, особенно последних там лет 50, даже 100 лет, то есть вот начиная с электричества, это больше запреты, которые строились не на Млахот Шаббат, не на видах работ, которые Торой запрещены, а строились уже на различных постановлениях мудрецов, и в том числе в основном это опиралось уже на Руах Шель Шаббат. То есть почему, то есть есть ли галахическая проблема реальная, пользоваться компьютером или пользоваться телефоном в шаббат? Ответ – нет. Нет проблемы. Электроникой пользоваться в шаббат проблемы галахической нет. Мудрецы это запретили наших поколений, исходя из подхода, что это бьет по духу шаббата. Действительно, там когда семья собирается за столом и каждый сидит в своем телефоне, тут как бы собрать внимание всех непросто. Когда на шаббат отключаешься от звонков, от новостей, которые можно постоянно получать обновленные каждую секунду, там от роликов в ТикТоке, Ютубе там и так далее, у тебя чуть-чуть больше времени и возможности, да, почувствовать атмосферу шаббата. Так вот, Руах Шель Шаббат – это вещь, на которой построено в последнее время очень много запретов. И вот сейчас я считаю, что вот это вот решение, разрешающее солдату приехать домой в субботу, это постановление как раз получается, исходит из того, что Руах Шель Шаббат, что побыть вместе с семьей в субботу, это тоже может отодвигать одноразово запреты субботы. И я думаю, что будут еще какие-то вещи, которые сейчас будут появляться новые и меняться. Вот. И вывод на этом и на этом я свой доклад останавливаю. То, что у нас сейчас происходит, на мой взгляд, замечательно, что государство Израиль реализует один из признаков Машиаха, сформулированных в 11 главе Ишаяху. Процитирую 4-5 стихи. Ишаяху. И судить не по слуху ушей своих будет он решать дела. Судить, запятая, и не по слуху ушей своих будет он решать дела, но будет по правде судить он бедных и решать справедливо дела кротких людей страны, и бить будет он страну бичом речей своих и духом уст своих умертвит нечестивого. И справедливость будет предпоясанием чресел его, и честность поясом на бедрах его. то есть один из признаков Машиаха – это то, что понятия «правда» и «справедливость» будут критерием суда всех народов. И когда мы слышим какие-то заявления там премьера Испании или там Франции или Бельгии или еще кого-то, то мы прежде всего говорим, это неправда и это несправедливо. То есть вы поступаете не, вы говорите неправду, мы вам это докажем, вот, и вы поступаете несправедливо. И пусть все видят и знают, слышат и видят это. Вот. То есть вот это вот сейчас становится как бы благодаря Израилю правда и справедливость становятся на повестку дня. Да, это только мы в начале этого пути, но этот процесс идет достаточно быстро. Вот. И это как раз да, свет нашей Хануки. Они поднялись за правду и справедливость. Вот, в том виде, как они ее на тот момент понимали. Вот. Мы поднялись сейчас тоже. Вот. Все, спасибо. Вопросы, замечания, пожалуйста. Передаю слово.
Пожалуйста, Влад. Влад, вы подняли руку.
Я поднял руку.
Ну, пожалуйста.
Ну, во-первых, огромное спасибо, Рав Тальберг, за прекрасную лекцию и за то учение, которое вы нам несете. У меня есть несколько вопросов, боюсь, что меня ограничить надо. Значит, ну, первый вопрос. 2-3 недели назад один известный раввин в Иерусалиме на вопрос своих слушателей, своих ешивотников, сказал, сравнил, значит, солдат, скажем, с теми уборщиками, которые убирают, и поэтому не нужно быть уборщиком. В каждое время есть уборщики. Одни убирают то, другие убирают то. А вот солдаты занимаются этим. Я прошу, если вы, конечно, по взглядам некоторых людей, сидящих здесь, понял, что они тоже это слышали. Поэтому, если можно, прокомментируйте, я пойду дальше.
А можно вот вам вот дословно эти слова может привести? Я думаю, что
да, возможно. Да, очень хорошо, потому что я не в курсе.
Сейчас я найду. Ага. Постараюсь найти.
А я пока дальше, можно?
Да, конечно.
Спасибо. Значит, второе. Вы говорили сейчас о том, что это постановление, которое, что это постановление носит неким образом революционный характер. Ну, то есть передовой характер – это постановление, которое и разрешает ехать домой в субботу, значит, хотя это не пикуда нефиш, а только встреча шаббата, и другие аспекты этого постановления. У меня такой странный вопрос. Евреи воюют 2000 лет. Евреи воевали в разные войны, и среди них были религиозные евреи, среди них были раввины были рядом. Что, раввины не могли это обсудить и как-то немножко обсудить и решить этот вопрос? Как же они воюют, тут шаббат наступает и так далее. То есть не опаздываем ли мы сильно?
Я понял. Вот это как раз очень простой вопрос.
Активных этих вот начинаниях, а?
Да, я понял.
Я все веду к этому. О консерватизме в наших догмах. Не опаздываем ли мы? Может быть, надо немножко быть чуть-чуть? Спасибо.
Я понял. Спасибо за вопрос. Значит, во-первых, мы воюем не 2000 лет, а 3,5. Вот, как бы мелочь приятна. Значит, галахически я могу сказать так. Допустим, религиозный человек, еврей, работающий в больнице. Вот. Как вопрос субботы? Может ли он соблюдать субботу, не может, может он брать субботние смены или нет? Вопрос решается, до этого решался очень просто. Значит, приехать в субботу в больницу, так как это пикуах нефеш для больных, которые в больнице, находятся в больнице. Значит, он обязан приехать на смену в субботу. Второй вопрос. А если его смена в субботу закончилась, может он там сесть на машину или на подвозку и вернуться домой в субботу? Ответ нет. Потому что нет опасности для жизни. Ты можешь досидеть в больнице до конца смены. Вот. Если тебе важно соблюдать, значит, поэтому на ведении военных действий это никак не отражалось. Как бы, если надо что-то для спасения жизни предпринимать в субботу, то это предпринимается, и поэтому израильская армия очень любит проводить какие-то серьезные операции по субботам, в том числе. Вот. И здесь нет никакой галахической проблемы. Вот. А вот если ты находишься там на базе, вот, и ты военный, и ты сейчас как бы не при исполнении, вот, значит, на тебя действуют все законы субботы, включая запрет. Понимаете? Поэтому никаких проблем у нас с этим не было. А вот именно то, что есть какие-то поводы для скачков, то есть развитие, оно идет всегда скачками. Да? Значит, Легавдиль, вот, моя жена работает в садике. Вот. Значит, и там сколько-то лет назад, не помню уже точно, в одном садике в Израиле ребенок поперхнулся сосиской. Вот. Соответственно, было постановление по всем садикам страны, значит, чтобы родители сосиски, значит, с собой ребенку в садик не давали. Значит, не было бы того случая, не было бы такого постановления. Вот. Не было бы сейчас этих событий, не стоял бы так остро в обществе вопрос человека в процессе гиюра, где хоронить. Стал и решили. Да, вот, доктор хочет прочесть целиком цитату, да?
Да, товарищ, он меня опередил, у меня как раз именно был этот вопрос, потому что меня это очень заинтересовало. Ну, прежде чем был вопрос, вы сегодня говорили о морали, вы говорили о том, что мы осуждаем примеры Испании и так далее. А как мы осуждаем именно в своем глазу, мы ничего не видим, к сожалению, именно здесь, что произошло у нас. Вот действительно... Раввин Израиль Шрайбер, он возглавляет ультрадоксальную общину Натив Деат в Иерусалиме.
А и как еще раз общину, как?
Натив Деат в Иерусалиме и общину Бней Пинкас в Аждоде. Он возглавляет общины не просто так. И сравнил солдат Цахаля с мусорщиками. Это не братья. Пояснил, почему ортодоксы не должны особо горевать по поводу гибели солдат. А это речь его выложена, запись на популярной платформе Коль Халашон, где публикуются уроки Торы. Ага. Вот что интересно, что запись была сделана на одном из уроков в Ешиве, когда один изучающийся поинтересовался, как в настоящее время, то есть во время войны, следует относиться к израильской армии, к солдатам на поле боя? И требуется ли выражать им благодарность за усилия? Должны ли мы видеть в них защитников, или они не имеют к нам отношения? Равин в ответ спросил, а как мы должны относиться к людям, которые каждое утро вывозят мусор с улиц? Ученик уточняет вопрос, но солдат может погибнуть? Равин поясняет, что обстоятельства гибели не имеют значения. Как это относится к нам? Это никак к нам не относится. Сопереживать пострадавшим, продолжал Равин. А кто сказал, что мы должны сопереживать? Какое отношение они к нам имеют? И вот это не наши братья, не нужно предаваться фантазиям. И дальше он продолжил. Люди гибнут в катастрофах, их смерть выглядит так, как обычно, как будто они пали на бой, на поле боя и так далее. Вот, конечно, это меня возмутило. Я тоже пришел на лекцию, чтобы задать вам, как очень грамотного человека. Хотел спросить, и это как, почему раввинаты не выразили свое фу этому человеку, который, я не знаю, он соответствует законам Торы, или законам Кабалы, или законам еврейской религии, и почему это нигде даже в прессе не прошло, что вот такой случай у нас мог случиться. И действительно, это аморально, я, тем более со стороны раввина такое говорить. И как он может действительно проповедовать религиозные догмы людям, ученикам своим и так далее. Вот это меня возмутило. Я тоже хотел этот задать вопрос. Спасибо большое.
Так, спасибо. Значит, первое, присоединяюсь к вашему возмущению. Значит, второе, я попытаюсь сформулировать это чуть-чуть иначе. Значит, в книге Кузари проводится параллель между обществом и организмом. И говорит, что как бы грамотный, как бы умный человек, он дает каждому из своих органов тела и потребностей, значит, дает необходимое развитие и необходимое для поддержания жизни, но при этом в нужный момент он всех мобилизует ради какой-то единой цели. Значит, и в принципе также у нас значит, каждая из групп получает свое какое-то развитие. Можно спорить по поводу каждой из групп. Критерием истины является то, что когда надо, когда весь национальный организм в состоянии войны, эта группа чувствует себя частью этого организма или не чувствует. Значит, есть евреи, которые там, это же Грета Тунберг, значит, с лозунгами «Евреи за Палестину», абсолютно мерзко поливает грязью, где только можно, государство Израиль. Значит, есть небольшая группа ультраортодоксальных людей, которые выступают сейчас против государства Израиль. И та крайность являются, демонстрируют то, что они не часть нашего национального организма. Вот и все. Вот. И как бы организм будет от этого очищаться. Вот. Поэтому должен ли там главный раввинат отслеживать такие вещи и как-то выступать, понимаете, у нас нет у главного равината нету руководящей функции. Это некоторая административная функция, но не являющаяся как бы руководством к действию. Если я не работник рабанута, то для меня постановление главного раввина Израиля, узнаю я о нем или нет, ни к чему меня не обязывает. Ну, интересно. Я могу, подумав, согласиться или не согласиться, вот, но изначально это меня ни к чему не обязало. Понимаете? Поэтому мы не там находимся, что как бы главный раввинат, в принципе, мог бы главный раввин, если бы он об этом узнал, если он об этом вообще узнал, слышал, значит, как-то высказаться в ответ. Вот. Но, понимаете, в ультра как раз интернет-то запрещен. Поэтому вообще непонятно, как его и кто снял и поставил. Может быть, это была специально какая-то постановочная сцена, чтобы показать свое отношение. Я не думал, что записана была вся его речь.
Не-не, там еще, сейчас я еще дополню, если разрешите.
Не, да, ну, я думаю, что урок был часа полтора, вот, а выставлено там 10 минут, да, вот. Я не слышал ни от кого из религиозных людей про это событие. И сам про него не слышал, пока вы мне не рассказали.
Еще можно?
Дополняй, Семен, дополняй.
Да. Вы знаете, здесь это действительно, это в ходе урока и своим ученикам. Этот раввин привел пример истории, где повествуют о встрече. Вы, наверное, слышали эту историю. Раввина Хефеца Хайма, Израиль Мейр Хакоин и сионистки Песи Сусавский, которая сказала о спасении евреев от арабов в Палестине. В ответ Хефец Хаим поведал ей историю еврея, который ухаживал за человеком, упавшим в яму в его огороде. При этом яму этот вырыл сам. Таким образом, намекает раввин Шрайбер, солдаты, согласившись служить, сами себе яму и вырыли. Это говорит раввин своим ученикам, будущим гражданам Израиля. Откуда же берется желание благодарить солдат? Раввин Шрайбер считает, что от чувства неполноценности некоторым кажется, что это они что-то делают, а мы как бы здесь паразиты, неверное чувство. Поэтому на самом деле, поясняет раввин, раввины военнослужащие делают на то, что согласились. И то есть они сами себе роют яму. Скажите, пожалуйста, это урок ишивы. На что государство наше дает деньги? На такие уроки? Я считаю, это преступление перед страной, его надо судить. Это мое мнение. Потому что это воспитание будущих граждан, пусть это будут религиозные люди, но что это такое? Это государство об этом знает, раввинат молчит, кнессет молчит, и никто ничего. Мы говорим о примерах и так далее. У нас внутри вот что происходит. То есть вот здесь
простите,
написано.
Простите, реакция была, и раввин извинился, сказал, что его неправильно поняли.
Все его правильно поняли, может извиняться тысячу
я
раз.
Еще раз повторяю.
Что упало, то пропало. Знаете, есть такая русская.
Устраивайте дискуссию.
Так что это оскорбление и верующих, и неправильное воспитание. Я бы сразу закрыл эту ешиву и деньги копейки не дал бы на такое воспитание. Спасибо.
Доктор, я...
Вы не знаете.
Да, Злат, спасибо. Доктор, я отвечу так. Значит, первое, то, что это и эта группа людей не чувствует себя частью национального организма, это да. Это раз.
А деньги не получают национальные.
А вот сейчас. Дайте я отвечу. Я услышал все, что вы сказали. Значит, два. такие ешивы не получают деньги от государства, и часть из них не являются, демонстративно не берут израильского гражданства, чтобы ничего не иметь с сионистами, и даже не пользуются электричеством от Хеврат Хашмаль. Это два. Поэтому наши деньги никак к ним не попадают, за это не переживайте. Три. Каждый из тех, кто пришел к нему на эту лекцию, он обладает свободой выбора и головой, и душой для того, чтобы выбирать, куда ему идти. То есть пока идут еще в такие вот места, это да, у нас проблема. Вот. И последняя вещь – это о смещенной активности ваших эмоций. Вот. Значит, вместо того, чтобы направить эти эмоции таки да, в сторону поддержки армии и ненависти к лжи и преступлениям, которые делает Хамас, вот часть этой активности смещается на опять на войну между евреями. Вот да. Это, по-моему, сейчас военное время вещь, которая как бы жалко усилий. Вот. Но это выбор, прилично. Конечно, каждый делает для себя. Все. Спасибо, ведущий.
Эрит Альберт, я вам сейчас пришлю эту статью.
Да, спасибо.
Я, пожалуйста.
Но пересылать ее я точно никому не буду, потому что пересылая, я делаю ему рекламу, а я не хочу.
Да, я вам пришлю на всякий случай.
Вот. Спасибо.
Посмотрите, я, конечно, посмотрю. Спасибо. Так,
пожалуйста, Илья.
Спасибо. Рафаэль, Шаркох, замечательный совершенно урок сегодня. У меня вопрос как бы по теме, но не точно по теме, которую вы сегодня нам дали. Речь идет о религиозном отношении к некой категории населения Земли. Эту категорию Тора называет Амалек. По некоторым признакам, то, что сделал Хамас 7 октября и немножко после, с моей точки зрения, прямо подпадает под определение Амалека по ряду признаков. Я не буду вам говорить, вы сами это можете рассчитать. Если бы, представим себе, религиозное еврейство выразило свое отношение к Хамасу как Амалеку, это могло повлиять, так или иначе, могло повлиять на течение событий и на исход событий. Вот мой вопрос. Насколько действительно мы могли бы применить этот термин сегодня в отношении Хамаса? И как вы полагаете, повлияло бы ли это, если бы действительно так произошло, повлияло бы ли это на ход войны? И на отношение народа к этому. Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Мне, конечно, надо бы побольше времени подумать над ответом. Так спонтанно отвечу коротко. И назовем ли мы это Амалейком? Или назовем мы это нацизмом, на сегодняшний день это не юридический, не галахический термин, а это все останется всего лишь лозунгом. Поэтому на прикладном уровне мы ничего здесь не добавим и не уберем. Значит, на теоретическом уровне арабы, они семиты, Амалек, он все-таки потомок, он тоже семит, он потомок Исава, да?
Да, и Тамар там еще.
Да.
Именно.
Да, или фаза Тимна, да. Значит, это то же самое. Семья Авраама тоже, тоже как бы семиты, да. Не знаю, смотрите, значит, у государства есть определенная галахическая сила Динада Малхута. Государство является, да, определенным регулятором и галахи в том числе. И государство вряд ли на это пойдет. То, что мы сравниваем это с нацизмом, с ИГИЛом там, и так далее, это только мы и так знаем, что мы правы. Вот. Как бы как-то это поможет нам в глазах мирового сообщества, нет, никак не поможет. Эта терминология. Не знаю. Надо подумать еще.
Спасибо. Спасибо.
У нас будет очередная встреча. Если будут дополнения какие-то, то вы можете начать. Прав, тогда. Это я вам говорю. Если появится что-то. Но дело в том, что пропагандистски это никакой роли не сыграет. Потому что у противоположной стороны намного лучше развита система дезинформации. Ну, пропаганды, так скажем. Вот. А нам тоже не добавят мотивации, потому что, собственно, добавлять уже некуда. Те события, которые произошли, мобилизовали всех, кто чувствовал, что произошло. Почувствовал и понял, что произошло. А те, кто не понял, их ничего не поднимет. У нас достаточно осталось, все говорят, вот с завтрашнего дня все будет иначе. Ничего иначе не будет. Те, кто ходил с транспарантами, будут продолжать ходить. Он, какой-то полковник, я сейчас не помню его фамилию, сказал, что мы на танке приедем в Кесарию, если повезет, и Биби уберем из жизни. То есть раскол нашего общества так велик, что одной войны нам недостаточно, пока внутренняя война не пройдет. Это очень печальная ситуация, которая у нас сейчас происходит.
Вот с этого я начну вечерний бет-медраж.
Ну вот, хорошо. Пожалуйста, Влад. Злата, вы получите следующее.
Я бы позволил мне с тобой не согласиться, потому что, мне кажется, я понял вопрос уважаемого Вилли Златкеса несколько иначе. Может, я для себя понял. Я понял о мобилизации, если приравнять к Амалеку, то, может быть, та часть общества, которая больше понимает эту историю и которая верит в эту историю, может быть, быстрее приняла и присоединилась к народу, государству, может быть, эта речь идет как раз о другой части общества, которая до сих пор не все, многие пошли служить добровольцами, до сих пор не приняла и не поняла до конца, что это какая судебность в этой войне, которую приравняли совершенно справедливо к освободительной, к национальной войне. Может быть, в этом смысл вопроса или звонка?
Ну, может быть, дополнительный смысл есть.
Меня поправляет.
Да, нет, в этом тоже, безусловно. Например, тот раввин, о котором сегодня перед этим говорили, он бы уже так не выступил, если бы это было хорошенько проговорено.
Спасибо, Илья, за этот вопрос.
Или да, или нет. Злата, пожалуйста.
Меня слышно? Слышно?
Да, хотелось бы еще увидеть.
Увидеть? Ну ладно, ну, я как-то... Ну, ради Бога. Сейчас видно?
Да.
Да. Вот, пожалуйста.
Эли, вопрос по поводу информационной войны. И понятно, что мы ее прежде всего по большому счету проиграли. И продолжаем проигрывать. Понятно, что министерство просто закрыто за ненадобностью. Но все согласны в том, что война, которая сейчас идет, это война в духе. Война прежде всего убеждений. Война за веру. И для меня было прекрасным знаком, что в этой войне Тель-Авив становится ближе к Иерусалиму, когда за право послать еду солдатам все некошерные рестораны Тель-Авива срочно откашировали кухни и участвовали в этой конкуренции послать свою самую лучшую еду на фронт. Это факт. У меня к вам вопрос именно по поводу войны в духе. По поводу того, что предлагает создать взамен закрытого министерства Хаим Тополь, создать центр, не разъяснительный центр, а именно центр, связанный, как он видит, прежде всего, для взрослых. Но мое мнение, что нужно менять всю систему образования, начинать с нуля. Как это поставлено прекрасно против нас на арабской стороне. Что вы думаете, как можно организовать наше образование, чтобы победить в этой войне духа?
Спасибо. Ничего себе вопрос. Значит, разобью его на две части. Первая часть про, как бы, про отдел, занимающийся пропагандой, он не закрыт. Финансирование закончилось. Вот, значит, соответственно, вопрос, проголосует ли государство, там, правительство и Кнессет за финансирование. Это с одной стороны, как бы, конечно, деньги тут совсем не помешали бы, то есть с помощью денег можно заказывать и статьи печатать в разных мировых агентствах, выпускать еще материалы. Вот пока то, что есть, оно лежит на всех нас, то есть каждый по мере своей аудитории должен нести какую-то разъяснительную работу. Что-то с этого в результате потом сформируется. Да, безусловно, до системы образования очень надо дойти. Вот, если только сейчас из учебников школьной программы в разделе рассказа про экологическое движение начали вычеркивать эту Грету Тунберг. Вот. Я, честно говоря, не читал этих учебников, но вся эта вообще как бы борьба за экологию при всем том, что я за чистоту окружающей среды, но вот это вот движение, я не вижу в нем, как бы, скажем так, того, что надо популяризовать у еврейских школьников, у израильских школьников и еще много чего другого. Поэтому, безусловно, система ценностей, которую часть влияние на которую несет в себе система образования, безусловно, надо пересматривать.
Спасибо. Так, пожалуйста, Алексей.
Меня слышно?
Да.
Ну, во-первых, спасибо за очень интересную лекцию. Не все, конечно, я понимаю, но вот у меня как бы такой вопрос. В связи с тем, что тут и Злата говорила, и многие другие, наоборот, говорили то, что говорила Злата. Вот она там произнесла «все согласны» и так далее. А получается, что, в общем-то, общество Израиля расколото, и такой короткий анекдот есть, когда, значит, один полковник говорит, ну вот вы ученые, вы все такие умные, а почему вы же не ходите строем? И вот получается у меня такой вопрос. А вот на ваш взгляд, я вот к докладчику, на ваш взгляд, насколько сильно расколото сегодня израильское общество, и получается как бы, ну, какое-то противоречие. Вот с одной стороны, я понимаю, что религия, она вроде объединяет людей, да, но с другой стороны, как бы роль личности, то есть каждый, вот вы правильно сказали, каждый на своем месте, ну, что-то там проповедовать, пропагандировать, как-то обучать и окружающие. А вот в результате ваше мнение-то, ну, хотя бы в процентном каком соотношении, как расколото, что такое? 50 на 50, там, 90 на 10, я не знаю. Вот у ваше мнение просто.
Я не могу дать никаких процентов, но я могу сказать так. Да, наша кармельская община, значит, занималась беженцами с Украины, занималась беженцами с России. Значит, вот когда случились эти события, допустим, один молодой парень, очень такой спортивный, очень такой, очень развитый, йогу для детей у меня в центре преподавал. Вот. Значит, через 3 дня уже был в Казахстане. Значит, а большинство пришло в наш Хамаль, центр помощи солдатам, и сказали, чего не хватает, что надо принести, что надо отправить. Вот. То есть это как раз вот возвращаясь к тому образу, что кто чувствует себя частью этого организма, а кто не чувствует себя частью.
Правильно.
И на это мне кажется, что это не только те, которые живут в Израиле. Евреи, разбросанные по миру, те, которые сопереживают тому, что здесь, и пытаются что-то делать там, где они находятся, они часть нашего национального организма. И те, которые выступают против Израиля, они не часть нашего организма.
Нет, я-то понимаю, но вы правильно ведь было сказано, что нам нужно сначала собственный раскол преодолеть, да? Когда люди выходят там на площади, что-то там против правительства. А с другой стороны, нужно объединиться.
Я понял вопрос. Давайте я разобью на две части. Первый главный тезис – это разные мнения не говорят о расколе. Наоборот, у нас в голове огромное количество мыслей, которые противоречат одна другой. Это не значит, что у нас раскол в голове. Это значит, что мы разбираем разные варианты, смотрим с разных сторон, у нас варится, мы выбираем. Это одна голова. Вот. Критерием истины является мобилизация, когда всех надо допустим, там вот, есть масса историй о том, как в состоянии шока там, белый медведь похлопал по плечу полярного летчика. Вот тот запрыгнул на крыло самолета. Вот. Тем самым, значит, сильно завысив мировой рекорд. Вот. Значит, откуда в нем такие силы? Потому что в момент опасности идет мобилизация всех сил организма. Вот. Чего нету в других условиях. Поэтому разные мнения ничего не говорят о разных, о конфликте. Это нормально. Разные мнения. У нас культура разных мнений в еврейской традиции. Вот. И поэтому абсолютно нормально, что я абсолютно не согласен с тем раввином, которого сегодня процитировали. Вот.
Понял вас.
Это абсолютно нормально.
Спасибо, спасибо.
Я, если позволите, к этому добавлю еще один момент, Алексей. Шутку говорят, что в Израиле собрались евреи 100 ментальностей. Естественно, что люди не всегда понимают друг друга. Но для этого должно пройти еще 2000 лет, и у нас все будет замечательно. Таня, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый день всем. Ну, я не хочу говорить, там, какой замечательный урок, потому что все уроки замечательные Раваэля, но вот этот урок, он как мне дал большой оптимизм. Вот тот аспект, та часть, которая говорит о том, что вот как меняется Аллаха сейчас прямо в зависимости от ситуации. Это то, что вот солдату можно домой ехать в шаббат. Ну и еще все всякие вещи. Это очень оптимистично слышать. Вот. И я хотела спросить чисто с галахической точки зрения. Если человек в процессе гиюра, то ну, мы говорим, что там, когда он проходит гиюр, то новая душа приходит там, вот в микву, мы символически окунаемся и так далее. Для чего-то это ну, делается. Так вот, как с галахической точки зрения, как из этого выйти, что гиюр не завершен, то есть еще не было ни бейдина, ни миквы, и как человек стал евреем при этом? Понимаете, что я имею в виду? Я не против, наоборот, я просто хочу понять, что какой фундамент какой тут.
Я понял. Спасибо. Понимаете, чтобы ответить на вопрос, когда человек в какой момент человек становится евреем, вот, для этого надо решить сначала, что такое еврей. Вот, какие критерии. Вот, и этого вопроса, то есть вопроса, какой еврей правильный. Вот, вот этого вопроса наше общество боится больше всего. Больше всего как раз споров по поводу того, какой еврей правильный. Правильный такой, как я. Вот, и так скажет каждый. Значит, поэтому я отвечу, опять же, это мой личный ответ. Я идею про то, что миква – это как новое рождение, и спускается душа новая еврейская, я это не понимаю буквально. Я считаю, что еврей – это раскрытие в себе более высокого уровня потребностей души. Потребностей в справедливости, потребностей в любви, потребностей в диалоге с Богом. Это раскрытие в себе более высоких потребностей. Значит, Поэтому в какую секунду это произошло, это процесс. Он может тянуться годами. Вот. Поэтому очень хорошее вот это вот решение галахического Рава Ружа, что если человек уже в этом процессе, значит, его уже можно считать евреем, чтобы похоронить на еврейском участке.
Замечательно, большое спасибо. И к этому, ну, аналогичный вопрос, что вот вы говорите, что, скажем, те, кто, ну, в данном примере с солдатами, с отношением к солдатам, то есть они выпадают из народа Израиля, как из единого организма. Но при этом вот мы все время говорим, что евреям нельзя перестать быть. Может быть, очень плохой еврей, даже если он там крестился, да? И он все равно еврей, но только плохой очень еврей, надо бы возвращаться. И вот этот Нечилат Лулав для этого, на это направлен, что ну, все евреи, это, так сказать, образуют пазл, что не может ни один выпасть. Вот как с этим быть? Я с вами согласна при этом, но вот опять же с теоретической точки зрения.
С теоретической точки зрения первая вещь, значит, у такого человека за пасхальным столом может сидеть только один сын, да, из четырех. Вот. Остальные вообще не часть его народа. Значит, во-вторых, у такого человека есть большая проблема с каванот во время молитвы, а не да. Его мудрецы составили так, что там проговариваются, мы просим за весь народ, за какой народ он просит. Я считаю, опять же, это не галахическое решение. Я это подчеркиваю, но такое поведение подпадает под статью карет, когда человек, душа отрезается от народа.
Да, понятно. То есть это как карет получается.
Да.
И по поводу образования я хотела, я всегда очень нудно повторяю одно и то же, что мне кажется, пока у нас не будет государственной политики, когда приезжают алимы, и наряду с ульпаном там, иврита, им в обязательном порядке уже. Ульпан иврит – это не обязательно, а вот этот обязательно. Им полагается пройти с последующей сдачей экзамена ульпан по основам иудаизма, то в Торе даются модели, и когда у нас есть модель, что надо делать, когда возвращаются из Галута, что делал Эзра. По всей стране ездил и учил Торе. И пока, мне кажется, если бы он не научил Торе, так черт возьми, они бы построили храмы вообще. Хоть что-то было бы хорошее из этого получилось. Как вы считаете?
Считаю, что модель есть, но эту модель надо грамотно применить к нашей ситуации, а не просто наклеить. Да, безусловно, должен быть какой-то экзамен на лояльность к знанию и лояльность истории и традиции еврейского народа.
Может, люди даже не виноваты, если они голосуют там за Либермана, они понятия не имеют вообще, что такое иудаизм, что такое еврейство. Вообще понятия не имеют. Но надо дать им просто шанс. Но многие не хотят, значит, надо принудительно дать шанс. А дальше пусть с этим уже делают, что хотят. Не знаю.
Была такая программа в Сахнуте, называлась «Зигут Иуди». То есть наряду с Ульпан Иври, там те, которые планировали ехать сюда, там еще находясь, получали какой-то минимум еврейских знаний. Вот. Как бы скажу в скобках, так как я все-таки был причастен к этой программе тоже немножко. Вот, хорошо, когда преподаватели отсюда были. Вот, а те, которые местные, все-таки иудаизм Эрец Исраэль и иудаизм Галута, он отличается. Вот. Поэтому хотелось бы давать все-таки Тору, Торат Эрец Исраэль.
Но я имела в виду, что так же, как Ульпан проходит здесь, так же и этот Ульпан.
Да, было бы очень. Должно быть. Да, такое очень нужно.
И у меня техническое сообщение последнее, что я написала в чате свой телефон. Я знаю, что многие хотят слушать Бейт-Медраш Рава Тальберга. И у меня есть такая маленькая рассылка, которую я посылаю людям, которые не находятся в наших группах и не видят там сообщения. И я им посылаю специально перед Бейт-Медрашем. Значит, если кто-то хочет, то напишите свое имя и e-mail, и я вас включу в эту рассылку. Все, спасибо большое.
Дорогие друзья, одно небольшое замечание по поводу Бейт-Мидраша. Значит, все лекции Рава Эли по Бейт-Мидрашу и некоторые, вот, прочитанные в этом семинаре, они публикуются на сайте Тораланд. Вот.
Понятно, спасибо.
На сайте Тораланд, а также на YouTube-канале «Еврейская мысль». Вот. Я думаю, что многие уже знают про эти источники. Можно всегда обратиться. Там и свежие лекции, и новые лекции. За все годы короны с небольшими недочетами все есть. Очень интересно. Приглашаю послушать.
Спасибо. Видите, какая реклама сразу.
Так, ну что, коллеги, я вижу, больше вопросов нет. Поэтому поблагодарим Рава Эли Тальберга за очередные полезных мыслей. И будем ждать следующей нашей встречи.
Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Спасибо большое.
Саша, а поговорить? Нет, но я честно ждала, когда кончится то, что называлось вопросами.
Поговорите. Я еще жду, когда Ларион задаст какой-то свой ироничный вопрос. А он молчит.
Я хотела сказать, что если в былые времена, то есть почти все 20 лет моего присутствия здесь, я относилась к людям, которые приехали в составе еврейских семей, потому как они вписывались, как они принимали израильскую жизнь, но как-то достаточно спокойно. Сейчас, когда переломный момент наступил, и в Украине, и в России. Очень много людей сюда приехало, опираясь на хотя бы каплю еврейской крови, которую они пренебрегали раньше. И ведут они себя здесь очень по-разному. И сейчас я для себя сформулировала так, что одни про нас говорят «мы», а другие говорят «вы». И вот тут уже происходит раскол. Так,
мысль понятна. Что-то Влад хочет по этому поводу сказать?
Нет, я только хотел местоимение поменять. Мы, это правильно, и они.
У них.
Ну, обращаясь к нам, они говорят «вы» в глаза.
У них там, вот тут живут, тут
да.
кушают,
да,
тут
да.
получают.
По-разному себя ведут и евреи, надо быть честным. И многие евреи воспринимает нашу действительность такая, как она есть. Ну, это наша беда, но это время. Требует времени. Так, и еще, пожалуйста, кто
очень
хочет.
Многие из них, которые принимают эту общую беду, участвуют в пожертвованиях, помогают как волонтеры, много очень делает. Я вижу это на моих глазах, я с ними участвую. И меня некоторые из них очень удивили. Вот так я скажу, даже еще больше того. Некоторые просто удивили даже, что они так поступают.
А некоторые еще и воюют.
Ну, об этом все время говорим сегодня, так что понятно. Еще и погибать.
Что, коллеги, кто еще задержал за пазухой вопросы?
Спасибо, Рафаэль.
Ну тогда еще раз спасибо. И до следующей
встречи. Рафаэль, он в Хайфе или в Кармиэле?
В Кармиэле. Мы с удовольствием его перевезли.
Рафаэль в Кармиэле сошел, да? Господа, пока не выключена конференция, посмотрите вот то, что вам сегодня предлагалось посетить, да, вот у Эли Тальберга запланированная конференция «Спор Якова и сыновей. Методы освобождения заложницы и страхи нашего времени, как не потерять душу в плену». Я в чате дала координаты входа.
Понятно, спасибо.
В 6 часов вечера по Иерусалиму.
Тогда еще одно объявление. В январе месяце, с января месяца, и я думаю, что в течение 80 месяцев это будет продолжаться, мы начинаем цикл лекций «Коран о принадлежности земли Израиля». Значит, многие уже дали согласие принять участие в этой работе, в том числе и рав Эли Тальберг. Вот, я думаю, что для прояснения многих неизвестных для нас событий будет очень интересно, полезно послушать. Потому что оказывается, что евреи отсюда уходили не только в Европу, но и в Саудовскую Аравию.
Разве мы сегодня не начали этот цикл?
Нет, ну сегодня вы начали его... Ну, так сказать, не афишировал.
И, кстати, по-моему, они еще и в Иран уходили, насколько я знаю.
Речь идет о семинаре по этой книге.
Да. Мы немножко изменили название, название не совсем по-русски звучит, поэтому мы немножко его в более понятной форме изложили. Коран о принадлежности земли Израиля. И она там совершенно четкая и однозначна. Но не тот Коран, который исправили здесь, в Иерусалиме, а тот, который был издан еще в давние-давние времена в Саудовской Аравии.
И сейчас и будут приглашаться религиозные люди, знающие Коран тоже, я имею в виду.
Автор этой книги, человек, который преподает и арабский язык, и Коран. Нисим Дана, профессор Нисим Дана. Мы недавно с Равом Тальбергом были там. Да, такой симпатичный старичок. Эта книга, он считает, это книга его жизни. Она, по-видимому, так и есть. По крайней мере, такой книгой можно гордиться. А для нас она откроет просто новые страницы знания. И уважение к своему народу. И трагедию мы увидим. Так что она многогранна и тоже будет очень интересно. Всем спасибо.
Спасибо. Дина Торф, вы спрашиваете про этот Zoom. Когда говорят «этот», то всегда нужно уточнение. Не-не-не, если то, о чем сейчас говорил Саша Бахмутский, то это будет серия, и она будет проходить вот здесь же по воскресеньям. С какими-то интервалами. А если Дина спрашивает...
Не обязательно по воскресеньям.
А, не обязательно, да?
Ну, как получится. Дело в том, что у лектора могут быть свои особенности. Мало ли бы. В основном воскресенье, да. Причем первое воскресенье всегда рав или так, да.
А если Дина спрашивает о площадке Бет-Мидраш, о лекции рава Эли Тальберга сегодняшней, то это в 6 вечера. Это в том объявлении, которое я тут привела, написано.
Да-да-да. Понятно. Так и в этом есть, по-моему, в чате же есть.
Ну да, но мало ли что человек не понял. А,
вот, пожалуйста. Читайте, завидуйте.
Спасибо. Ну, добра, до свидания.
Всем хорошей Хануки и хорошей недели.
Всех с праздником, да. Праздник света.
Получается, Саш, что это мы научили наших недругов и партизанской войне, да, и много чего еще нехорошему, да?